Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Я, ведущая программы, Наталья Чернякова, и наша гостья Светлана Рюмина из Петербурга, из церкви «Благодать». Жительница прекрасного города Петербурга, композитор, поэт. Это все, Светлана? Или еще что-то?
Нет, еще что-то. Я профессиональный тренер по большому теннису. И сейчас работаю старшим тренером в теннисном клубе «Ладожский», который находится у нас в Петербурге.
Светлана, мы все родом из детства, и все, чем мы сейчас занимаемся, все, в чем мы сильны, и наоборот, в чем мы слабы, влияет то, как мы росли. Расскажи немного о себе.
Ну, я родом из детства, из города Ленинграда, который так часто менял свои названия, то Петербург, то Петроград, то Ленинград. Сейчас опять, слава Богу, Петербург. Вот. И я росла, родилась в Ленинграде. У меня были чудесные мама и папа, они есть сейчас, слава Богу. И вот как-то мудрой своей рукой папа меня в детстве в 7 лет определил в спорт. То есть все мое вот воспоминания детские начались с того, что он привел меня на чудесный стадион «Динамо», гигантский, который я потом обожала. И я занялась большим теннисом. Вот. И папа всегда знал, как направить нужно. И он прямо знал, что вот это мой путь. И когда мы шли туда, он говорит: «Светочка, если тебя не примут, мы сразу развернемся и уйдем». На что я сказала, что «хорошо». И думала, что именно так я и сделаю. Ну, в итоге меня приняли. Более того, через какие-то годы я стала чемпионкой нашего города. Очень долгие годы продержалась, была первой в сборной нашего города. Ездила много по турнирам. И, в общем, спорт – это был вся моя жизнь. Вся моя жизнь. И школа все равно, все было связано с этим спортом. И огромное количество времени я уделяла ему. И очень успешно была в этом. Очень успешно. И если так вот даже говорить, что вот на сегодняшний день, недавно у меня был разговор с моим сыном 15-летним, и я ему рассказывала, я говорю: «Мишка, я тебе расскажу, какая была моя жизнь до того, как я пришла ко Христу». Вот.
Светлана, на самом деле звучит это очень идиллически. Все, прекрасная семья, заботливый отец, который привел спорт, успешное занятие спортом. Все так и было?
Так и было. Так и было. У меня было вообще уникальное детство. Я в 12 лет, поскольку вот именно в 12 лет стала чемпионкой города, я объездила уже с 12 лет всю страну. А это была у нас страна-то огромная, СССР. Это были все республики, которые сейчас являются ближним зарубежьем. Поэтому я побывала везде. Везде, где только мог побывать ребенок. И стала очень взрослой. В свои 12 лет, в 13-14 я уже стала просто очень взрослой девочкой, которая была настолько уверена в себе, потому что я была чемпионка, и равных мне не было тогда в городе. И так ходила со звездной болезнью, с задранным носом. Но я знала, что я очень хорошая девочка. Я так думала о себе, что я очень хорошая девочка. Ну, росла эта хорошая девочка. Росла. И увидела, что помимо спорта есть огромное что-то там, за дверями вот этого спорта, есть что-то другое, чего я совершенно не знаю. И мне захотелось все знать.
Которые, может быть, скрыли мир, который скрыли от тебя заботливые родители?
Ну, может быть, конечно, и так. Но, знаете, на тот момент у меня были... Я очень хорошо училась в школе. У меня вообще все было так здорово и удачно в детстве, что, в принципе, меня так все устраивало, и я ничего не искала. Вот. Мне казалось, что так всю жизнь у меня и будет. И потом только, вот где-то ближе к 10 классу, почему-то в школе начали... Вот одна учительница, я это очень хорошо помню, она сказала, что у этой девочки обязательно будут проблемы в жизни.
Стал проявляться характер?
Да, я начала проявлять все, что я накопила, вот эту гордыню такую мощную. И в школе они все это увидели, что у меня... Я могла разговаривать с учителями совершенно на равных. Вот, и... Но послушание родителям у меня было тогда мощное, потому что папа был очень строг со мной. Ни мама, ни папа, в принципе, не были верующими людьми. Папа был атеист на тот самый момент. Мама, она как бы корни такие у меня, бабушки все были верующие. И поэтому мама, она скрывала, что она, в общем-то, верует в Бога. Вот. Все это было тогда прикрыто. Но интересный момент. Вот когда начали говорить о том, что я плохая девочка, а я была уверена, что я уникальная, очень хорошая, а многие начали говорить, что проблемная девочка, плохая девочка, у меня засело. И начались и дома проблемы. То есть папа иногда мог ругать меня за какие-то вещи, то есть пошло у меня вот какие-то поступки, и я никак не могла понять, я хорошая или я плохая, что плохо, а что хорошо. На тот момент, это был мой 9 класс, и самое интересное, что папе какой-то там человек вдруг принес книгу, огромную такую черную книгу, и папа ее купил и спрятал от меня и от всех от нас, спрятал на шкаф. Я увидела. Я такая была глазастая. Я увидела эту книгу, и почему-то я поняла, что раз ее спрятали, значит, там ответы на мои вопросы. Это было в 9 классе. И когда вот у меня разрывало меня все, я писала стихи из 3 класса. То есть я была очень, помимо всего, меня вот изнутри распирал какой-то другой мир, который вот я понимала, он существует. И я мечтала о сказках, о принцах, что что-то там есть. Потом, ну, мысли, что существует какой-то вселенский разум, инопланетяне, вот это меня тогда преследовало, что что-то же есть, началось. И я поняла, что это вот в этой черной книге. Я прогуляла школу, все родители мои ушли на работу, и я думаю, если я сейчас ее не найду, не открою и не прочитаю, что там, дальше я жить просто не смогу. Я села на пол в коридоре, прямо у двери, я нашла эту книгу, забралась, я открыла ее, и я открыла ее на интересном месте. Это было Евангелие от Матфея, где 10 заповедей, и я просто... ела эти 10 заповедей. Я их читала, и я понимала, что ответ, что плохо, что хорошо, вот он найден. Все говорили, что плохая девочка. А на теннисе говорили, удивительная, уникальная девочка. И где плохо, где хорошо, понять не могла. А там ответ. И на какое-то время мне это помогло. И я знала, если что, я всегда вернусь к этой книге. Это была Библия. И пошли годы. Пошли годы, меня закрутило, я стала все времена хотелось одеваться хорошо, а все ходили черно-серо-коричнево, чуть-чуть с беленьким масса, а мне хотелось выделяться, потому что я знала, что я уникальна, Я пошла на Невский фарцевать, я общалась с американцами, с ребятами-валютчиками, и мы фарцевали джинсы, и те, кто стояли, у нас такое понятие в Питере было, на галере стоят, значит, это лохи, а вот кто на канале Грибоедова «Дома книги», те ребята по американцам работают крутые, вот я сразу к крутым прибилась. И довольно 2 года я с ними так отфарцевала, у меня потом папа с мамой до сих пор не знают таких вещей, у меня на дому был магазин, ко мне приходили ребята со всего города, и я продавала джинсы, футболки, кроссовки, и зарабатывала уже деньги, хорошие деньги на тот момент. Потом вот эти ребята, которые занимались валютой, тогда они, девчонок нас использовали, чтобы мы по ночам флаги снимали и продавали американцам. То есть разные такие, тоже почувствовала, что по краешку хожу, совсем по краешку. Один раз там нас забрали в гостиницу, долго просидели с иностранцами, в милицию забрали. Вот какие-то такие вещи начались. А я спортсменка, мне нельзя вообще нигде засвечиваться, потому что я чемпионка города, меня сразу «Динамо», у нас такая организация, вот. И у меня и на «Динамо» начались проблемы, потому что узнали, что у меня связь с иностранцами, там начались какие-то проблемы, вот. Ну, в принципе, вот этот пласт мой спортивный, он к 22 годам закончился. Когда мне было 22 года, я поняла, что у меня есть только мой спорт. Я тренировалась на тот момент 3 раза в день, по 3 часа, 9 часов я проводила только в спорте. Это был кросс и такие довольно изнуряющие тренировки до фанатизма. Вот. А потом на Невский, потом фарцовка, и рестораны, и курение анаши, и уже не ночевки дома, И все девчонки уже повыходили замуж, мои подружки, а я все нет. У меня даже парня не было, никого не было. Только одни друзья были такие же, как я.
На тот момент прекратились вопросы, что такое хорошо, что такое плохо?
Да, конечно, они тогда прекратились, потому что я очень хорошо, мне казалось, понимаю, что такое хорошо. Хорошо – это заработать деньги и грамотно их потратить. Я на тот момент вот иллюзию такую себе составила. У меня был список, как можно заработать деньги. И там в этом списке даже была проституция. И я вычеркнула для себя, что для меня это нереально. Хотя многие мои подружки, вот девчонки, они занялись именно этим и очень хорошо зарабатывали на тот момент. Вот, и я работала инкассатором в университете, мне было 19 лет, и я была девчонкой, и меня так устроили, это была такая блатная работа, чтобы я могла тренироваться. Я утром должна была съездить в банк, привезти огромный мешок денег с охранником, сдать все это, собрать подписи там и ехать на тренировку. И у меня вот... И началось такие вещи, что я совершенно не отдавала себе отчет, что надо жить по правилам. Я жила без правил вообще. То есть я себе все правила вычеркнула в жизни. Что хочу, то творю. И все правильно. Я тогда читала постоянно. У меня настольная книга была, это Ильфа и Петрова, Остап Бендер, «12 стульев» или «Золотой теленок». Вот. И моя главная фраза, когда я работала один месяц ровно на каждой работе. Очень много сменила работ. Все так. То ли вот инкассатором была, потом инструктором по спорту была в разных организациях. И я когда приходила в любую контору, куда меня устраивали, я говорила им сразу, так, командовать парадом буду я, уходить я буду ровно в 11 утра. Вот. Ну, естественно, больше месяца я не продерживалась ни на одной работе. Но, а деньги мне были не нужны, потому что я фарцевала, у меня денег было немерено на тот момент. Вот. И что было со мной? Я знала, что если только у меня любая проблема, я же помнила, что есть там черная книга, в которой есть ответы на многие вопросы. И я знала, что эта черная книга, она о том, который находится где-то там наверху. И я прекрасно помню, проблем было много, я уже наработала много проблем себе. И мне стоило только встать на Дворцовом мосту, потому что мы тусовались все время в центре, надо вот ночью встать на Дворцовом мосту, задрать голову кверху, никого нету, и закричать: «Господи, помоги, у меня вот то-то, то-то и то-то». Это я инстинктивно тогда, не веря, не зная ничего, вот я вот так обращалась. Это такие первые у меня были звоночки. А потом мне очень захотелось замуж, потому что теннис у меня закончился, потому что я уже отошла от тренировок, слишком меня захлестнула та жизнь уже разгульная, и отошла я от спорта, и результаты так у меня сразу упали, и уже я не выиграла, и у меня была травма, очень серьезная травма ног, которая не дала мне. Я долго переживала, что почему закончилась моя такая звездная карьера детская, а потом только через много-много лет я поняла, что это Господь милостью своей дал мне эту травму, чтобы прекратить вот этот вот мой звездный путь, который вел меня на самом деле только вот далеко-далеко от него. И я очень захотела выйти замуж. И я вышла замуж. Он был старше меня на 16 лет, мой первый муж Юра. И вот тут все, что я сеяла в детстве, в юности и до 22 лет, я начала пожинать всю свою жизнь. Я пожала за 3 года моего замужества. Где-то за 3-4 года я умудрилась сделать, наверное, тогда на тот момент это было 6 абортов, а потом еще 4. В общей сложности я не буду говорить, что муж мой заставлял меня делать. Обычно всегда кто, если делают, делают двое. Поэтому мы это делали. И депрессия моя невидимая, она стала такой огромной, что я продолжала, я работала тренером, я родила сына одного, выйдя замуж, мы год прожили, я родила сына, все как надо, вроде бы я хорошая девочка, но отношений с родителями нет никаких, никаких, я вышла замуж и ушла, мы жили отдельно, и у меня сын Юраша. И вроде бы все хорошо, муж зарабатывает много денег, я не работаю, сижу дома. Еще, да, он меня посадил дома, сказал, больше играть не будешь, никуда не пойдешь, будешь сидеть дома. Я сидела дома, стала вот такой добропорядочной мамой и женой. И я старалась, чтобы мой дом был, вот мы жили в старинном доме, муж был реставратором, и нам дали такую старинную квартиру, квартира, в которой когда-то жил академик Вавилов. И вот я ее пыталась привести в божеский вид и привела. И у нас было вплоть до 8 комнат, потому что все расселили дом. Мне было так интересно, что я из Питера уехала в Пушкин, и там был этот старинный дом в Пушкине. В итоге потом в Пушкине все у меня и начало вообще в жизни складываться. Через какие-то годы произошло так, что мой друг, одноклассник мой, начал заезжать ко мне каждый раз мимо проезжая моего дома и говорит, что: «Светка, ты знаешь, что Бог тебя любит? Бог тебя любит». Я говорю: «Я знаю. Я все знаю. Я знаю, что он меня любит. Он меня спасал сколько раз из разных». Он говорит: «Нет, Свет, ты не понимаешь, он тебя любит. Он просто, вот ты для него драгоценность, ты самая лучшая. А я знала, что я плохая дочь, плохая жена, плохая мать, плохая девочка». То есть оно так засело во мне. И я очень много наделала плохого. И я так хотела обелить себя хорошим замужеством. У меня хороший муж, хороший вот ребенок. Так хотела обелить, а ничего не получалось. Там внутри вот пустота, пустота, эти аборты. И Герка, который приезжает ко мне и говорит: «Светка, Бог тебя любит». И мне больно, больно мне от всего. А депрессия мощная. И он мне говорит: «Иди в церковь». Я однажды ночью встала, подошла к окну. Это было вот в Пушкине. И поняла, что если дальше я буду так жить, я просто не выдержу, погибну.
Света, спасибо. И прежде чем для наших слушателей прозвучит песня, я скажу, что все песни в этой программе и в программе Бориса Крылова написала Светлана, и слова, и музыку.
Я свободная, коридорами тюремными хожу, словно в озеро бездонное, без устали гляжу. Мир неведомый, душ невидимых, боль не выразить в словах. Дверь открытая, что ты видела там, в заветных небесах. На ладони боль твоя лежит, перышком маленьким дунешь, улетит в небо, тоненькая нить, перышком маленьким высоко летит. Не советчица, не подсказчица, я тебе в твоих делах. И неважная я рассказчица, да и доктор я не ах. Только выслушать, только выплакать, только вымолить могу. Вместе с перышком этим маленьким, если дунешь, улечу. На ладони боль твоя лежит, перышком маленьким дунешь, улетит в небо, в небо, тоненькая нить. Перышком маленьким высоко летит, высоко летит, высоко летит.
В эфире Русское христианское радио, наша программа «Выбор», я ее ведущая Наталья и наша гостья из Санкт-Петербурга Светлана Рюмина. Светлана, ты профессиональная спортсменка. Откуда музыка? Откуда стихосложение?
Не знаю стихосложения. Я начала писать в третьем классе. Мы шли... Очень хорошо помню. У меня вот Бог дал уникальную память. Я помню... У меня, наверное, стихов написано было очень много. Я даже не могу сосчитать, сколько этих было когда-то написано стишков. А песен, наверное, 70 у меня написано. Я помню вообще без каждой. У меня уникальная память. И я помню все, что было со мной в детстве, начиная с 5 лет. Я очень хорошо все помню. Мы шли с папой из школы, с портфелем. Был чудесный такой день. Я подняла вверх голову и вижу, какие красивые там облака. И вдруг я говорю: «Папа, хочешь, я тебе прочту стих?» Не ожидал даже я сама. Он говорит: «Давай». И я ему читаю: «Ты видишь эти облака?» Он поднимает голову. И я говорю: «Да нет, не можешь видеть их. Да потому что далека Россия от небес седых». И он говорит: «Кто написал?» Я говорю: «Я только что». Он говорит: «Так, придешь домой, дочь, ложь наказуема». Ты... Я стояла в углу. И я потом начала писать. Я думаю: «Я могу». Я начала писать. Я писала запоем. Из меня шли вот эти разные стихи. Патриотические очень у меня были все стихи. Время было советское. Вот. И многие такие. Любовь, патриотизм. Разные. И я скрывала все, потому что никто мне не верил, что это пишу я. Но я так и писала в стол, писала. Когда я была в 10 классе, уже у нас класс подобрался. У меня был очень хороший близкий друг, его звали Гера. Его и зовут Гера. Мы с ним дружим всю нашу жизнь. Мы с ним писали стихи за поями, читали друг другу. И я здорово писала рифмы. А он писал рифмы не очень, но он играл на гитаре. Они создали в 10 классе ансамбль. И у меня всегда был очень такой вот мужской низкий голос. Связки посажены были от спорта в детстве. И они говорят: «Светка, нам нужно басом спеть». А у них ломались голоса, мальчишки были с тонкими, а я вот с таким, как сейчас, с таким же голосом. Они говорят: «Так, на английском переделаем, ты басом нам споешь». Вот. Я спела в этом ансамбле, и у меня появилась мечта. Я хочу играть на гитаре. Просто хочу играть на гитаре. А у папы там на шкафу, помимо вот этой черной книги, лежала еще и гитара. Но папа никогда не читал эту книгу и никогда не брал в руки эту гитару. Он не умел играть. А я мальчишкам сказала, что: «Ребят, научите». Они говорят: «Так а что ты учиться? 4 аккорда. На, вот, смотри, выучи. Вот тебе любая песня». Там была такая: «Морем гладь, шум волны передо мной». Смешная песенка такая советская. Я выучилась. Я за неделю выучила играть так, как будто я играла там уже полгода. Вот. И Герка мне говорит, что: «Так, давай, может, ты у нас там на гитаре будешь в группе играть». И у меня мечта. Я буду играть на гитаре. Но аккордов мало, и я не могла играть никакие песни. И я думаю: «А я сейчас все свои стихи переложу на музыку, придумаю». Вот так я и начала. И я все время это делала. Вот. А этот Гера, фамилия его Алексеев, потом он стал довольно известным автором-исполнителем группы «Дружки», Георгий Алексеев, знаменитейший такой человек в христианском мире. Вот это мой любезнейший друг и одноклассник Герка Алексеев. Вот. И вот так вот я и писала всю жизнь. И как-то вот когда Гера все ко мне заезжал, это именно он был, который заезжал ко мне и говорил, что: «Света, Бог тебя любит, иди в церковь». Он приехал, говорит: «Ты стишки-то свои пишешь все?» Я говорю: «Пишу, покажи». Я ему показала. Они такие больные были с моими вот теми проблемами, больные очень стихи. И он говорит: «Слушай, давай-ка мы тебя запишем на студии. Дай-ка мы попробуем». А я на гитаре за эти годы вот довольно-таки уже научился играть неплохо. Вот, то есть для домашнего исполнения мне казалось, что всегда любое застолье меня просили: «Светка, спой». Вот. И мы поехали с Геркой к нему на студию. Я говорю: «Гера, я стесняюсь, я не буду петь, потому что голос у меня ужасный и все прочее». Он говорит: «Слушай, что ты вся все клеймишь-то? Голос ужасный, запишемся и посмотришь». И мы с ним записали. Это был 2002 год. Записали. Я увидела, что это не так ужасно, как я думала. И сделали диск. Он называется «Торопись, время коротко». Вот одна из песен звучат сегодня. И однажды произошло так, что вот на эту студию, где Герка все время ставил одну из песен, ему очень она понравилась моя, пришел человек на эту студию и говорит: «Это кто? Кто у тебя играет?» Он говорит, а Герка пошутил, говорит: «Да знаменитый автор-исполнитель наш питерский, Светлана Рюмина». Тот говорит: «Слушай, я понимаю, это там довольно известная уже личность, дай мне ее телефон, она мне нужна. Ее песни пойдут в тюрьмах, она должна служить в тюрьме». И это был Ян Волков, на сегодняшний день такой лидер тюремного служения вообще в северо-западном регионе. И он меня пригласил ходить в тюрьму. Это было уже вот 7 лет назад. Вот. Вот так с этого началось мое тюремное служение.
Светлана, очень интересный момент. Заклеймили тебя, и ты сама убедилась в том, что ты плохая девочка. Да. Вот как ты избавлялась от этого клейма? Долгий процесс, трудный был?
Да, у меня все процессы долгие были. У меня все процессы были долгими. Я вот из-за того, что я знала, что я плохая, а внутри верила, что все-таки что-то, я же помню, я была другой. Я очень помню вот себя до 8 класса. До 8 класса я знала, что я была очень хорошая девочка, но все потеряла после 8-го. И далее, до 26 лет, я уже знала, что все потеряно хорошее во мне. И когда вот произошло со мной, я ночью встала у окна и услышала где-то сзади себя странный-странный голос, который не звучал нигде в ушах ни у кого. Он звучал внутри меня, и это было то, что говорил мне Герка. Этот голос говорил: «Иди в церковь». На тот момент я не знала никаких ни евангельских церквей, не знала. Я знала, что существует вот там где-то Софийский собор. Я встала в 7 утра и пошла пешком туда, пришла и увидела там 3 бабушки и 1 священник. Вот. Я подошла к нему, он говорит: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу покаяться». Вот. И он отпустил этих бабушек. Мое покаяние длилось, наверное, более 2,5 часов. Это были... Я даже не ожидала. А я никогда не плакала. То есть я на тот момент знала, что у меня очень спортивный характер. Господь меня в спорте-то закалил мощно. Я могла не плакать. Я знала, что я могу выдержать вообще все в жизни. Я такой воин, стоек была. Я могла... Когда на корте все удивлялись, что я могу до крови биться, но я не отдамся на корте. Вот просто меня никто не мог победить из-за этого в те годы. Вот. И тут... Из меня такой поток слез, такой поток всего, чего я не ожидала. Вот Господь дал мне вот это покаяние тогда. И я очень благодарна православному священнику отцу Борису, который несколько лет был моим вот таким духовным наставником и помогал мне выйти из того, вот во что я тогда вписалась в своей жизни. Вот. И я пять лет я ежедневно ходила. Со мной ходил мой маленький сын Юраша. Мы с ним вместе ходили. И я приняла крещение, очень осознанное в церкви православной тогда. И, но я вот долго иду всегда. Я пришла к Богу, я верила уже, но я не читала Слово Божье на тот момент. И все... Слова, что батюшка говорил, обязательно читайте Слово Божие, обязательно. Они мимо ушей у меня. Я думала, что достаточно того, что я верую. Вот. И потом произошла удивительная, прекрасная встреча. Я потом-то мы всегда знаем, что вот случайностей не бывает. Мне казалось, как случайно, здорово все произошло. Господь не случайен, случайностей не бывает. Вот Он посылает нам вот такие встречи, как подарки. Я познакомилась... Я уже работала тренером на тот момент, и у меня было очень много учеников. И мне порекомендовали, хочешь заработать денег? Я говорю, конечно, хочу, как же, кто ж не хочет. А вот к тебе одного дяденьку, американца, приведем. И привели мне этого дяденьку. В итоге дяденька оказался профессиональным тренером по теннису, никаким не учеником. Более того, он не из Америки, а из ЮАР. И он профессиональный игрок, он играл за сборную ЮАР в юношескую, очень здорово. И он был миссионером. Он приехал в Россию для того, чтобы нести Евангелие спортсменам, теннисистам. И он ходил по многим теннисным клубам, и никто его не слушал. И вдруг, когда он отчаялся, он мне просто потом рассказывал все это, его звали и зовут Тоби Лохнер, мой близкий-близкий друг, мы дружим более 15 лет с ним уже. И вот он там в ЮАР, а я здесь, в России. И вот Тоби, он был первым человеком, который мне просто брал Библию и на все мои вопросы отвечал стихами Слова Божьего. Мы с ним разговаривали на английском, он по-русски не говорит, и мой английский вырос. А поскольку я фарцевала когда-то, я очень хорошо владела этим языком. Вот, и я изучала... То, что он мне говорит на английском, сразу смотрела, что там у нас в русском переводе. Вот. И он меня позвал, говорит, хочешь, пойдем со мной в церковь. Есть интересная церковь здесь у вас в Пушкине, а ты даже не знаешь. Евангельские христиане, церковь Благодать, в которой я и пребываю по сей день. Вот пастор Владимир Осипов.
Светлана, поначалу было трудно видеть, что вот тот твой священник был нарядным, одетым, и ты пришла в церковь, где был пастор в обычной рубашке с галстуком?
Для меня нет. Для меня это было совершенно неважно. Совершенно неважно. Я помню, когда вот мы с Тоби пришли, этот пастор в рубашке, он был очень похож на моего друга юности, парня, в которого я была влюблена. И издали он был так на него похож, что вот на меня это произвело впечатление. Я сразу подумала, это знак. Это знак. В голове-то у меня было, что, может, это секта, может, это вот я же все-таки 5 лет в православной церкви была, и евангельские христиане, там что-то звучало, что, ой, а вдруг что-то не то, и думаю, я внутренне почувствую, то или не то.
Но важно было то, что он говорил?
Конечно.
А что он говорил?
А что он говорил? Он говорил так, что я на тот момент, когда я вот уверовала в итоге в православной этой церкви, да, уверовала, и я поняла, что Бог меня простил. И я... стала за эти вот 5 лет, вам скажу, я медленно, я стала самоправедным человеком. Я вот снова поняла, что я хорошая, Бог меня простил, я хорошая. Но когда я пришла вот в свою церковь, в которой я нахожусь по сей день, и услышала проповедь, которую тогда говорил пастор, слово, которое он говорил, я, честно скажу, я не помню, я помню только одно. Я сидела и плакала от того, что я снова раскрыла все, что я натворила, и я увидела, что Я не хорошая.
Поняла, наверное, что хорошая – это не ты.
Конечно. Я увидела, что я и не хорошая, и не плохая. Я просто я, ту, которую любит Господь, такой, какая она есть. И Он в силах изменить меня в облик, в другой. И на самом деле то, что вот я сейчас имею в жизни, для меня это такое чудо, потому что недавно я говорила со своим сыном о том, что как здорово я жила до моего уверования. Но наш разговор остановился на том, что «но я расскажу тебе, сын мой, что я получила, когда я уверовала. Я потеряла все то, но что получила я?» И у нас не было времени, мы вот у него очень долго, 2,5 часа я ему рассказывала всю свою вот жизнь, как вам сейчас тут рассказывала. Я ему сказала, но он знает, он живет со мной в церкви, Миша, с 3 лет, поэтому для него было интересно слышать, а как мама ему рассказывает то, что видел он своими глазами. Но я могу сказать, что моя жизнь была, она вот благодаря теннису, я была знакома с огромным количеством знаменитых людей, артисты, потому что когда я начала преподавать, вот я играла здорово в теннис. Но когда я начала преподавать, у меня гордыня возросла еще больше, потому что у меня тогда фраза звучала ко всем моим ученикам. Я говорила так, что дайте мне обезьяну, и я научу ее играть. То есть Бог дал мне дар тогда учительства. Я могла очень здорово учить. И потом Он дал мне профессию быть тренером. И слава Богу, я могу учить. И на тот момент очень много учеников моих были знаменитейшими людьми, артистами. Караченцев, вот Николай Караченцев, я даже имела честь с ним проводить какие-то уроки. Шакуров, такие знаменитые артисты. Вот. И спорт очень многие знаменитые люди, тоже вот я их тренировала. Ну, чисто просто давала уроки. И мне казалось, что у меня такая жизнь интересная. Но когда я уверовала, и медленно я изменялась в течение, я где-то 16 лет во Христе, с 93-го года. Но я могу сказать, что только 4 года последние, вот сейчас, я знаю, что я рождена свыше. Я очень долго шла к тому, чтобы понять многие вещи. Очень долго шла. То есть из 16 лет 12 я была просто прихожанкой, которая, ну, что-то поняла, многое поняла, но никак. Там таких много, очевидно, было твердынь, которые нужно было менять долго. Вот Господь меня менял, но я долгий процесс прошла. И на сегодняшний день я знаю, что вот есть люди, которые взрослые, да, люди, которым за 40. И многие из них живут и думают, что все кончено. Жизнь неинтересна, все было раньше. А я вам хочу сказать, что мне за 40, но я знаю, что я так интересно живу. Я хожу в тюрьмы вместе с вами, вот, ребятами, с друзьями, Борисом, с Игорем, у нас команда. Мы ездим по реабилитационным центрам. У меня огромное количество друзей, бывших наркоманов, которых я раньше побаивалась в жизни встретить даже такого человека. А сейчас я знаю, что когда их Господь изменил, они просто прекрасные ребята, прекрасные. Лукавый хотел самое лучшее. Вообще у нации отнимает самое лучшее. Поэтому, а Господь в силе изменить. И
ты продолжи, продолжи эту тему, что все лучшее впереди.
А все лучшее это впереди, конечно. И вот меня все удивляются, что как вот ты умудряешься справляться. У меня 4 детей на сегодняшний день. Я старший тренер довольно большого теннисного клуба. У меня под началом более 100 детей в этом клубе. И лично которых я 28 человек только я тренирую. И я езжу по тюрьмам и по реабилитационным центрам не только в нашей стране, но и за границей. Мы вот побывали буквально недавно 2 раза в Польше. Мы были в тюрьмах. И вот с Борисом вместе, мы были еще в Германии тоже в тюрьмах, мы были в глубинке России в тюрьмах, и все говорят, а когда ты еще пишешь-то, когда тебе хватает времени писать вот стихи, музыку и репетировать? А я сама удивляюсь, что мне на все хватает время полностью, мне хватает время на маму, на детей, на папу, на моих каких-то друзей. Господь дает возможности огромные, и ты все успеваешь.
Светлана, спасибо. Споете с Борисом, сыграете песню, которую ты посвятила отцу?
Конечно.
Это песня о любви к природе, к людям, к Богу.
Mm-hmm.
на тебя и облака, и лилии. Лес улыбнулся, не тая, твоей лесной идиллии. Я снова вижу эту гладь, кувшинки плавают в воде, их красота тебе подстать. И снова ты везде, везде. Прощально машет в небе птица, глубокий вдох, печальный крик. И тихо-тихо на ресницы стекает нежность в этот миг. Ищу твое лицо в надежде, и небеса как дом родной. Я не хочу любить, как прежде, ведь ты открыл мне мир иной. Ты так похож, я говорю, на облака вечерний час. И все-таки как я люблю твои морщинки возле глаз. Как похожи на тебя и облака, и лилии. Лес улыбнулся, не тая, своей лесной идиллии.
В эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья. Светлана Рюмина, наша гостья из Питера. Света, почему отцу ты посвятила своему? Кто он? Рюмин?
Рюмин Олег Никитич. Это мой папа. Я посвятила ему эту песню. Это было в Финляндии этим летом. У нас были сборы. Я возила детей на сборы. Вот. И был момент отдыха. Я сидела на красивейшем озере. Финские края, они очень красивые. Вот. И я видела все, что вокруг меня. Оно так много мне говорило о том, кто создал все это. Оно так было красиво. Но я знала, что там внутри меня такая огромная с детства любовь к моему папе. Всегда, всегда. У меня папа человек очень сложной судьбы. Он и сидел в тюрьме, когда я была совсем маленькой, с первого по третий класс. И я маленькой девочкой одна. Меня посадили, летала на самолете к нему в тюрьму, на химию, на Волгу. Мы провели с ним там несколько прекрасных месяцев. Я жила с этими ребятами заключенными. И вот так рука Божья, видите, я теперь служу в тюрьмах. И я знаю, что это оттуда еще идет. Даже свидетельство у меня было, что многие заключенные говорили, что да какой смысл в том, что вы ходите, вот о детях наших печетесь? А я говорю, да потому что я ребенок, ребенок заключенного, я все вкусила на себе. Во дворе все, что говорили про меня и про моего папу. Но я всегда просто так любила своего отца, и сейчас я его очень люблю. Сейчас папа болен, у меня очень сильно болен папа. Но вы знаете, как интересно, когда я уверовала, с Гиркой мы приезжали, у нас была встреча одноклассников, и мой папа был директором театра эстрады «Так и за время» в Петербурге. Вот, и он нам позволил в радиорубке встретиться классом. Папа был на тот момент неверующий. И мы на встрече классом пытались евангелизировать наш класс с Герой. Вот, а папа стоял, слушал. И он говорит: «Гер, не сбивай с панталыку мою дочь». На что Гера ему сказал: «Олег Никитич, может быть, папа этого и не помнит, потому что это все-таки очень давно было». А Гера ему говорит: «Олег Никитич, вот пройдет год, и Господь вас коснется, вы уверуете и увидите, как все изменится». На что папа как-то саркастически там ему что-то ответил такое, отшутился. Но прошло полгода, и к нам в Петербург приехал Билли Джо Догерти, и в СКК были огромные, просто много людей приходило, слушало проповеди, и было крещение, и мой папа ходил туда, он искал Бога на тот момент уже, и он принял водное крещение. Он был пастором церкви несколько лет. Он был директором евангельской школы компьютерной Microsoft. И мой папа ездил в Техас и читал лекции по богословию. Он преподавал в академии в Ханаанской у нас в Петербурге. Сейчас мой папа занимается служением Марии противоабортным. Вот я когда-то наделала огромное количество абортов. И самое, вот видите, как, а папа занимается сейчас как раз вот этим служением Марии противоабортное. И он уникальный, удивительный, прекрасный мой папа. А у него очень редкая болезнь, очень редкая. В мире немного людей болеют. Это почки, с почками связано. Она очень странная. И он задавал все время, когда он ослабел, он лежал в больницах постоянно, сейчас все лето лежал в больнице постоянно. И он задавал вопрос, мы когда навещали его, часто очень все время приезжали, и он говорит, не могу понять, для чего? Для чего вот такие мне сейчас, вот у меня там служение, а я здесь, в больнице? И он смирился с тем, что ему не выйти, он болен серьезно, и молится огромное количество людей и церквей за него, а он медленно-медленно выздоравливает, медленно. Он начал свидетельствовать там, в больнице, всем, кто встречался ему в палате, в коридоре. И они, а у него такой внешний вид, они думают, что он батюшка. По нему сразу видно, что это Божий человек. Сразу видно. А когда начинают с ним разговаривать, у него уникальный дар. У моего папы, он, вот, когда он проповедовал, люди могли слушать часами, потому что у него дар вот, говорения такого. Вот. И служение его было в больнице. Он говорит, я теперь получил новое служение, больничное, проповедую больным. Потому что, а кто ж нуждается во враче-то? Нездоровые же, а больные. Вот, поэтому вот эта песня я посвятила своему папочке.
Вы своей семьей охватываете самые проблемные, самые сложные места: больницы, реп-центры,
да,
тюрьмы.
Да. И также и консультации женские. И также женские консультации, в которые женщины приходят и находят там ответы на многие вопросы и помощь.
Твои дети слушают о Боге или они в церкви?
А мои дети в церкви. Вы знаете, у меня старшему сыну 22 года, среднему 15, последующий ему 12 и дочке 6 лет. Дети выросли при церкви, но вот старший сын 22 года, начал искать свой путь. То, что очень многие дети христиан, которые выросли в церкви, они...
То, что не досмотрели. Хотят досмотреть сами.
Сами, конечно. И это правильно, я так думаю. И это правильно. Наша задача просто молиться за детей, что мы и делаем. Я вот с друзьями с моими, такой у меня друг Игорь Анатольевич Евстигнеев, он в нашей группе играет на гитаре. У нас с ним каждую среду молитва за детей после работы. Мы сидим в машине и молимся полтора часа за наших детей и провозглашаем, что они святы и по Слову Божьему отделены для Господа. Вот. Дети – это вообще самое лучшее.
Я уверена, что у твоего сына, который знает о живом Боге, поводок очень короткий, и он далеко не уйдет от него.
Аминь. Аминь. Ну, что еще сказать, Наташа?
А скажи то, что при любом настроении, при любом раскладе, при любых слушателях ты всегда хочешь сказать в тюрьме.
Вот как Борис уже говорил, что тюрьма-то, она не только та, которая за решетками, не только та, которая за колючей проволокой. Тюрьма, она каждый... может сам себе создать эту
тюрьму.
То, о чем
ты пела в песне «Пёрышко».
Да. Но вот послушай.
Скажи эти слова еще, вот которые вначале звучат в песне.
Я свободная?
Да.
Коридорами тюремными,
да,
хожу?
Да.
Словно в озеро бездонное, без устали гляжу. Но я хочу сказать, я знаю, что сейчас, вот кто слушает эту передачу, есть человек, это ты, тот, которому сегодня Господь хотел сказать одно. Он всегда хочет это сказать. И это я хочу сказать тебе, дорогая душа. Ты очень важен для Бога. Ты не потерян. Ничего не потеряно. Все можно восстановить. Все впереди. Нужно сделать только один маленький шаг. И шаг нужно сделать вперед Господу. И ты должен знать... Боря не сказал то, что те простые слова, которые сказала ему женщина. А ведь она сказала ему то, что говорил мне когда-то Гера. Бог тебя любит.
А я, с твоего позволения, добавлю, что за стенки – это не тюремные стены, это наша душа.
Конечно.
Светлана, большое спасибо. Я даже не знаю, как это сказать, что вы с Борисом нашли время прийти в студию. Вы не просто в нее пришли, вы ехали ночь из Петербурга в Москву. И вот эта ночь, которая предстоит, вы будете возвращаться обратно. Пусть Бог вас благословит в дороге. Большое вам спасибо за ваше сердце.
И вам спасибо.
А наша программа подошла к концу. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».
В двух словах все облака похожи на сердца. Но как ни посмотри, в двух словах кто сможет, кто же сможет рассказать все о моей теперешней, теперешней любви. Когда небо раздавало нежность, и я зачерпнув отпила, дивная такая безмятежность наполнила, открыла, повела. Тогда Господь сказал: люби, не задавай вопросов, блаженней отдавать, чем забирать без спроса. И я живу, не знаю как, мне лишь Господь помощник. Все вроде так и все не так, вот в двух словах немножко. Когда небо раздавало нежность, и я, зачерпнув, пила, дивная такая безмятежность наполнила, открыла, повела. Тогда Господь сказал: люби, не задавай вопросов, блаженней отдавать, чем забирать без спроса. А может быть, не без ответа, и не опоздала я, а может, это просто лето, песня запоздалая. Постучала в эти двери, паукала в лесу. Верю, верю, просто верю, просто, Господь, люблю. И мне Господь сказал: люби, не задавай вопросов, блаженней отдавать, чем забирать без спроса. Когда небо расставало нежность, и я, зачерпнув, отпила, дивная такая безмятежность наполнила, открыла, повела.